Когда мы говорим о жизни, когда мы говорим о той реальности, с которой каждый из нас сталкивается, мы имеем дело с очень сложным явлением. Жизнь – это вообще сложная вещь. Представьте себе, Бог является ее изобретателем. Бог – тот, который вмещает в себе безграничное знание. Он безгранично мудр, он безгранично силен, и он чрезвычайно точен в своем творчестве. И вот этот великий Бог, он изобрел мир, он изобрел его так, что люди на протяжении тысячелетий, из поколения в поколение, исследуя этот мир и накапливая знания, передавая из поколения в поколение, они аккумулируют это все знание. Если собрать все то, что люди уже знают о мире, в котором мы живем, то обнаружится, что мы знаем еще не так и много. Мы только начали познавать этот мир. Когда мы говорим о Божьем творении, наверное, самый сложный аспект Божьего творения – это люди и их взаимоотношения. Это особенно сложно по причине того, что мы сегодня живем в ситуации, в которой человечество поражено грехом, то есть вот то, что Бог создал, таким очень сложным, очень тонким, очень деликатным в своей конструкции, оно поражено ядом греха, и таким образом человек сегодня сталкивается каждый день с тысячей разных ситуаций, в которых ему очень сложно найти точное решение. Люди пытаются понять это, психологи работают над тем, чтобы найти какое-то объяснение, найти какое-то истолкование этим всем сложностям и пробуют искать какие-то выходы из всего того, во что человечество попало или где оно находится сегодня реально и практически. Наверное, одно из самых сложных сфер человеческих взаимоотношений – это взаимоотношения между поколениями. Поколение отцов не понимает поколение детей, и поколение детей не понимает поколение отцов. И таким образом человечество постоянно находится в таком напряжении, постоянном напряжении. Одно поколение обгоняет, оно считает слишком отсталым прошлое поколение. И те люди, которые уже пожили, они уже достигли многого. Они смотрят на своих детей, и они видят, как они не ценят то, что сделали родители для них, игнорируя и не считаясь с тем, что родители делали, и так далее. Когда мы говорим о всей этой сложности, мы приходим к тому, что Бог в своей огромной любви к нам, людям, живущим на земле, позаботился о том, чтобы показать нам правильный путь решения всех этих проблем. Этот правильный путь представлен в сжатой форме, в сконцентрированной форме, представлен в понятном нам выражении на страницах Священного Писания, где Бог позаботился о каждом из нас для того, чтобы выразить свой путь, для того, чтобы показать нам базовые принципы, на которых строится жизнь каждого человека и которые проясняют нам его правильное мнение или отношение по отношению к каждой конкретной ситуации жизни или сфере жизни. Как я уже сказал, что мы сегодня будем говорить о семье, и мы сегодня будем говорить о поколениях в семье, и более того, мы сегодня будем говорить о ответственности старшего поколения перед молодым поколением. Но перед тем, как мы это сделаем, перед тем, как мы коснемся вопроса родителей, семьи и детей, того, что с этим связано, я хочу отметить одну деталь. Священное Писание, обращаясь к этой теме, оно постоянно рассматривает вопрос семьи в контексте церкви, в контексте народа Божьего. Когда Бог обращается к родителям, Он говорит к народу Божьему, Он говорит к поколению детей Божьих, Он говорит к тем, кто составляет из себя церковь. Мы все взаимозависимы друг от друга. Мы не можем сегодня жить, показывая пальцем на родителей, особенно на тех, у кого не очень получается воспитывать детей, и говорить о том, что это только их проблема. Это вопрос, касающийся всех нас. Мы сосредоточим наше внимание сегодня на двух главах книги Второзакония. Мы будем изучать несколько стихов из 6 главы и несколько стихов из 7 главы книги Второзакония. Но до того, как мы это сделаем, я хочу попросить вас, чтобы мы могли прочитать несколько стихов из 4 главы, там, где Моисей представляет общее вступление во всю эту тему. Книга Второзакония, если вы помните, была написана в то время, когда народ израильский находился в непосредственной близости от обетованной земли, когда они прошли 40-летний путь, и они были готовы к тому, чтобы принять новую ситуацию, новую жизнь, в которой они будут находиться или которую они будут наследовать. Эта жизнь содержала в себе много блага. Это жизнь, которая была обещана еще много-много лет тому назад Аврааму. Это та цель, которую народ израильский очень долго и с большой надеждой, с большим ожиданием шел. И вот теперь они совсем рядом перед этой целью. И вот перед тем, как они войдут туда, Бог позаботился о том, чтобы дать народу израильскому очень ясные инструкции относительно многих сфер, разных сфер их жизни. И одна из этих сфер, которая выделена особо, это сфера их ответственности по отношению к детям. 4 глава с 9 стиха говорит нам следующее. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим при Хореве, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». Заметьте, Бог начинает с самого главного. Он говорит народу израильскому, что однажды был тот момент, когда я говорил к вам на горе Хореве. Моисей свидетель этого. Моисей один из немногих оставшихся в живых после того времени, после этого 40-летнего пути. И он обращается к народу и говорит, что одним из главных элементов или главных последствий, главных целей этой Божьей встречи с народом было то, что Бог хотел научить их страху Господнему. Это главное отношение, это главная базовая позиция внутри сердца человека. И он говорит, что в результате многочисленных процессов, которые имели место в пустыне, вы сегодня научились чему-то, и сегодня ваша задача заключается в том, чтобы беречь душу свою, хранить душу свою. Посмотрите, начинает он говорит, только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы не забыть того, что привело тебя к страху Господню. Это первое. И второе он говорит, и позаботься о том, чтобы твои дети имели страх Господень. Потому что если они потеряют его, ты подвергнешь своих детей колоссальной опасности. Итак, это главная точка, это начальный пункт, с которого он начинает. Потом, если вы помните, 5 глава представляет собой еще одну сжатую версию всего закона или представление 10 заповедей, это повторение. Первый раз 10 заповедей представлены в 20 главе книги «Исход». Сейчас Моисей повторяет все эти 10 заповедей в 5 главе. И в 6 главе, он, подходя к 6 главе главы, он начинает несколько конкретных наставлений, касающихся народа израильского и их ответственности по отношению к детям. Но до того, как мы посмотрим на эти две главы, я хотел бы немножечко вернуться в наше время. Вот из того далекого времени сейчас посмотреть на наше время, для того, чтобы мы могли увидеть, насколько то, что было сказано тогда Богом через Моисея, насколько это важно, насколько актуально и насколько крайне, катастрофически необходимо для каждого из нас сегодня. Дело в том, что мы живем сегодня в обществе, которое агрессивно враждебно против всего чистого, против всего Божьего, против всего по-настоящему духовного. Мы это забываем часто. Живя на земле, нам часто кажется, что мир, который нас окружает, что он не такой уж и плохой. Это действительно одна из дьявольских уловок. Его задача – показать нам, что грех, он не такой и страшный. Он приятный, он несет с собой очень много хорошего. Он современный, он красивый, он развитый, он образованный. И вот все то, что там представлено, это такая мощная дьявольская машина, которая имеет своей целью проникнуть в каждого человека, который боится Бога, и особенно отбить у него его детей, которых он может научить бояться Бога. Евангелист Иоанн еще в первом столетии очень ясно проводил черту. Я говорю в первом столетии, отмечая это, потому что с каждым столетием мир становится более агрессивным. Это 100%. Мы видим это даже за наши несколько десятков лет, сколько Бог дал нам жить. Мы видим этот amplification, или это постоянное усиление, резкое, радикальное усиление всего нечестия, которое нас окружает. Так вот, евангелист Иоанн, в первом своем послании, обращаясь или говоря о молодом поколении и ответственности старшего поколения, он обращается и говорит следующее. 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Заметьте, он подчеркивает очень важный элемент жизни. Он говорит о конкретном факте, что у нас есть опасность любить мир. Это опасность у всех, великая опасность. А особенно эта опасность угрожает тем, у кого еще не воспитан стержень страха Господня, у кого еще ценности не сложились, те, кто еще не имеет в себе внутри стандарта и силы для того, чтобы желания, которые влекут их куда-то, контролировать. Поэтому Иоанн представляет здесь очень ясно и говорит, не любите мира, ни того, что в мире. Ясно подчеркивает. Дальше говорит, что эти две любви, они взаимоисключающие. Или вы будете любить Бога и Божье, или вы будете любить мир мирское. И он продолжает дальше и объясняет сущность того, что в мире. Мир построен на похоти. Вот почему он и популярен. Мир популярен, и мир имеет успех даже среди христиан, потому что он апеллирует к тому, что внутри самого человека располагает его к миру. Он апеллирует к гордости, то есть к человеческому эгоизму. Каждый человек рождается эгоистом. И далее он апеллирует к угождению человеческим похотям или человеческим желаниям. И он предоставляет ему различные красивые, привлекательные варианты, как человек может этого достигать. Ну, заметьте, как в 17 стихе он подчеркивает, и мир проходит, и похоть его. Он говорит о временности, о скоротечности, о мелкости, о приходящести всего вот этого обещанного миром блага. Он говорит, но только тот, кто волю Божию исполняет, он пребывает вовек. То есть это реальная ситуация, которая угрожает сегодня каждому человеку вообще, а детям, не сформировавшимся, еще больше. Мир – это идеология окружающего нас общества. Автором этой идеологии является дьявол. Не Карл Маркс и не современные лидеры разных молодежных движений. В действительности автором идеологии мира является дьявол, у которого есть одна конкретная цель. Его цель – разрушить человека как можно раньше, сделая его неспособным прийти к Богу. Мир – это всего лишь навсего дисплей дьявольской идеологии. Это его advertisement, Это его реклама. Вам приходилось сталкиваться с тем, что вы смотрите что-то на рекламе, оно такое красивое, и потом, когда вы обнаруживаете то, что рекламировалось, обнаруживаете, что реклама немножечко не точна, то есть она подчеркивает красивые качества явления, умалчивая о тех негативных качествах. Эта идеология привлекательна, как я уже сказал, потому что она апеллирует к человеческому эгоизму и к человеческой похоти. И так было всегда. В последнее время эта идеология принимает просто ужасающие формы или ужасающие размеры. И поэтому этот вопрос должен быть объектом нашего внимания как никогда больше. Мы говорим сегодня о том, что угрожает нашим детям сегодня. Я хотел бы до того, как мы посмотрим на 6 и 7 главы, проанализировать вместе с вами реальность той ситуации или той идеологии, в которой мы живем сегодня. Я как-то говорил о том, что много лет нам говорили о том, что грядет постмодернизм. И никто не знал, что же это такое. Там философы объясняли, книжки какие-то умные писали об этом. Вот, и люди все жили и ждали, когда же он придет. Это такое чудовище, это страшное. И вы знаете, проблема заключается в том, что мы не заметили, как он уже пришел. Я сегодня хотел бы немножечко рассказать вам, в чем заключается настоящая идеология современного мира и чем она опасна, и потом, что мы можем и что мы обязаны сделать для того, чтобы не допустить атак этой идеологии на наших детей. Представьте себе, вы находитесь в каком-то месте вместе со своими детьми. Вы нормально себя чувствуете, и вдруг вы обнаруживаете, что вашим детям что-то угрожает. Что вы будете делать? Защищать. Вы будете делать все, что вы можете, для того, чтобы защитить ваших детей. И родители действительно защищают. Вы защищаете с детства детей от холода, одевая их. Вы защищаете детей от болезней, когда вы лечите их. Вы защищаете детей от разного рода травм, когда вы ставите заграждение, чтобы они не упали где-то со второго этажа, с лестницы. Вы защищаете их от опасности, чтобы они не порезали себя. Вы прячете ножи и колющие предметы, пока они еще маленькие и не умеют пользоваться всем этим делом. Вы вставляете в розетки специальные пластиковые штуки, чтобы они не стали ковыряться там чем-нибудь металлическим и, не дай Бог, себе не причинили какой-то беды. Родители защищают детей от физических опасностей. Вы знаете, что я наблюдаю? Я наблюдаю картину, когда дети выросли красивыми и физически здоровыми, но духовными инвалидами. Духовно покалеченными за эти 10-15 лет, пока они росли. И у меня возникает мысль, где же те родители, которые должны были поставить здесь барьер, чтобы он туда не перевернулся, и здесь, чтобы он там не укололся, и здесь, чтобы он этих токсинов не принимал, которые блокируют его развитие. Где же те, которые должны были думать об этом, должны были видеть это, должны были защитить ребенка? Почему родители сегодня отдают своих детей под воздействие явного яда, который разрушил даже тех, кто производит его? Это реальность. Почему люди платят огромные деньги для того, чтобы одевать своих детей? И они совершенно не заботятся, они жалеют своего времени для того, чтобы одеть их мозг, одеть их чувства, эмоции в правильную одежду, чтобы их не повредил этот ветер, этот холод, эти все проникающие идеи, которые разрушают. Несколько вещей, которые сегодня угрожают вашим детям. Они угрожают всем нам. Но детям угрожают в особенной степени. Три самых главных проблемы, которые постмодернизм несет, или мы назовем так, это идеология современного общества. Проблема номер один – это разрушение абсолютов. Опять-таки, мы думаем о том, что главная беда, что детей в школе учат сексуальному образованию. Или мы думаем, что главная беда, что сегодня дети слишком рано начинают смотреть разные фильмы со сценами насилия. Друзья, главная беда гораздо серьезнее, гораздо более скрытая. Как я уже сказал, что первая проблема, которую ваши дети впитывают, или с которой они встречаются, вы даже не думаете об этом, вы даже не знаете. Это первая точка, от которой дьявол атакует ум, атакует личность вашего ребенка. Эта проблема заключается в том, что дьявол разрушает в них само понятие возможности абсолюта. Они не просто говорят, что истина не находится в Библии. Они утверждают, что объективной истины не существует вообще. Причем они не лекции вашим трехлетним детям читают, а они эту идею очень точно вкладывают, очень эффективно вкладывают в маленькие рассказики, в маленькие картиночки, в маленькие мультфильмы, в самые разные вопросы, в которых они подвергают сомнению абсолютно все. Это аргументируется несовершенством человеческого знания. Они говорят, люди не могут иметь полного знания всего, и поэтому, не имея полного знания, невозможно быть уверенным в точности того, что ты знаешь. И поэтому никто никогда не может сказать, вот это правильно, и это правильно для всех, и все должны этому правильному следовать. Это, как я уже сказал, это идеология современного мира. Это идеология, которая представлена в том, что у каждого человека есть своя истина, и никто не может претендовать на то, что его понимание истины правильно для всех. Как я уже сказал, что это философия, которая очень тонко пропитывает сознание людей. Это неразрывно связано с воспитанием молодого поколения. С раннего детства сознание ребенка пропитывается этой идеей, что абсолютно истины не существует. Это означает, что правильно и неправильно, хорошо или плохо, ребенок определяет сам. И эту идею навязывает ему с детства. И беда, огромная беда заключается в том, что очень многие родители, многие христиане-родители, они покупаются на эту идею, и они думают, смотри, как моя четырехлетняя дочь, это платье не одену, а это платье мне не идет. Они думают, какая развитая моя дочь. В действительности в ней уже очень сильно развит яд постмодернизма. У нее еще мозгов не хватает, чтобы определить, какое платье ей идет. У нее еще личность не развита для того, чтобы балансировать эти понятия. Но мир навяжет вам эту идеологию для того, чтобы сказать то, что сказала мама или папа. А кто такие мама и папа? Это всего лишь их вкус. А у тебя твой собственный вкус. And let's celebrate it. Давайте праздновать это. Ну так это первая проблема. Эта идеология лишает ребенка самого главного. Она лишает ребенка признания своей нужды в истине. Ребенок растет из детства, он не имеет этого файла, что существует где-то объективная истина, которую ему нужно найти, в соответствии с которой ему нужно привести свою собственную жизнь. В результате все сознание и вся жизнь ребенка не просто пропитывается ложью, оно исключает всякую необходимость и даже возможность существования истины. Когда такой человек взрослеет, он не просто не принимает Евангелие в пользу какого-то другого учения, а он просто аморфен внутри. Он отвергает все абсолютные требования Евангелия. То есть, когда ему говорит, существует Бог, И в его сознании Бог – это совершенно далекий от объективного одного единого Бога. У тебя свой Бог, у меня свой Бог. Ты представляешь себе Бога так, а я представляю его по-другому. И на каком основании ты мне докажешь, что твое представление Бога правильнее моего представления Бога? И почему ты мне навязываешь свое представление Бога, папа, мама или пастор? Вы не заметили, как ваши детки придут к такой способности рассуждать? Если вы упустите этот важнейший элемент, научить детей тому, что существуют абсолюты. Второе. Вторая опасность, которая, или вторая проблема этого мира, это разрушение авторитетов. Это вполне естественно. Если нет абсолютов, то значит те, кто претендует на то, что они говорят от имени абсолюта, значит они просто самозванцы, они просто диктаторы, они узурпаторы, они просто свою власть над вами пытаются устроить и так далее. И сегодня этой идеологией переполнен мир. Это вторая глобальная беда, которую несет с собой постмодернизм. Опять речь идет не только о том, что авторитет или идеология мира отвергает авторитет Библии. Идеология мира говорит о том, что авторитета не существует вообще. Каждый человек вправе жить так, как он хочет, если он не мешает другим. Вот это главная идея, которой переполнены все мультфильмы, которой переполнены компьютерные игры, которой переполнена современная система образования. Отвержение авторитетов ясно, коренится в возвышении самого себя. Это ясно идет от того времени, когда дьявол искушал человека. Вы помните, первое, что он сказал, он подверг вопросу абсолют. Он говорит, подлинно ли сказал Бог? У Евы никогда не было сомнения в том, что сказал Бог. Она всегда знала, что Бог говорит, и он говорит абсолютную правду. У дьявола есть сомнения. Дьявол подходит, и он говорит, а подлинно ли это так? И он начинает допускать возможность несовершенство Божьего Слова. Второе, что он делает, он подвергает атаке авторитет Бога. А кто такой Бог, чтобы указывать тебе, чтобы не есть с этого дерева? Ведь если ты хочешь, если это красиво, если это привлекательно, то почему Бог должен решать за тебя, что тебе делать? Это главная идея отвержения авторитета. И вы не заметите, как вот современное молодое поколение, которое exposed или которое открыто для образовательной системы мира, как оно уже проглотило в огромной степени эту идеологию. Люди в огромной степени подвержены сегодня этим вещам, которым, ну, они еще допускают место для существования Бога. Но когда они сталкиваются с тем, что папа или мама говорит так, для них это относительно. По простой причине, потому что внутри подорвано, глубоко подорвано само понятие авторитетов. Когда мы говорим о мире, который существует, весь мир существует только потому, что существует авторитет. Как только вы потеряете, как только постмодернизм приведет человечество к полному отсутствию авторитетов, человечество прекратит свое существование. Потому что оно просто не может существовать. Почему была сильная Америка? По простой причине. Потому что люди боялись Бога. Потому что люди знали авторитет президента и правительства, и полицейского. Потому что люди знали авторитет отца в доме. И авторитет пастора в церкви. Если вы посмотрите на сегодняшние фильмы, то в них всегда воюют против президентов. Отцы всегда показаны неправильными, против которых нужно просто рисуют такую картину, что ну как можно принимать его авторитет? А пасторы все обманщики наглые и какие-то зарабатывают на простых людях деньги. Вот это то, чем кормят сегодня людей. Это не может не иметь эффекта на умы. Это то, что постепенно взращивает сознание, вкармливает или вскармливает сознание людей сегодня. В результате разрушается один из наиболее основных или фундаментальных принципов существования общества. Суть его в следующем. Маленький человечек рождается. Этот маленький человечек, он просто не способен правильно функционировать. Поэтому Бог сказал, повинуйтесь, дети, родителям. Почему? Не потому, что он просто хочет задавить детей и дать все права родителям. Есть на это объективные причины. Дети не могут правильно жить. Им нужен авторитет того, кто уже пожил, того, кто знает Слово, того, кто ищет Бога, и того, кто может помочь им сформировать правильные отношения, правильные подходы к жизни. Беда в том, что такое положение в наши дни, положение отвержения авторитетов, становится нормой. Наглость, неуважение к старшим, необузданность, развязанность, проявляемая везде, во всех сферах, считается чем-то крутым, считается проявлением свободы личности. Мы не такие задавленные, мы не такие фанатики, мы свободные люди, мы ведем себя как хотим, мы слушаем то, что хотим. И родители только пожимают плечами. Ну, вот детки пошли. Они пошли туда, потому что вы не защитили их. Поэтому они пошли. И они пойдут еще дальше. Третий элемент, который мы имеем, или с которым мы сталкиваемся в системе постмодернизма, это разрушение необходимости воздержания. Главный постулат современного общества в том, что живи для удовлетворения своих желаний. И этим, опять-таки, пропитано все. И этим называется, это называют, знаете как, нужно дать возможность личности полностью раскрыться. Ну, вы представляете смысл этих слов? Что в личности внутри? Грех. Там больше ничего нет. И когда она полностью будет раскрываться, что будет оттуда раскрываться? Разные формы греховности. Я удивляюсь, как христиане многие покупаются на эту всю программу. Личность нужно воспитать. Что значит воспитание? Воспитание – это не что иное, как очень продуманное, тонкое, целенаправленное, планомерное ограничение личности. Ограничение в том, что опасно. Направление туда, куда нужно. Тренировка того, что не хочется тренировать. В этом смысл воспитания. Если попробовать не воспитывать личность, вы знаете, как она раскроется? Она просто будет неспособна к жизни вообще. В действительности это плохо со всех сторон. Прежде всего, если ребенок не научился контролировать свои желания, он не научится удовлетворяться тем, что у него есть. Как я сказал, это опасно всегда, особенно в наше время, когда есть много всяких возможностей. Когда ребенку, у которого психика еще не сформирована, ему дают все больше, больше и больше. Я как-то уже читал эти цитаты или цитаты из этой книги. Есть очень интересная книга, которая называется «Thrill to Death». Ее написал психолог Арчибальд Харт. Вот он пишет в ней следующее. «Не существует пределов желаний удовольствий. Удовольствие – это бочка без дна, которая никогда не наполнится. Чем больше их получаешь, тем больше хочется. Это система, которая не знает, когда достаточно является достаточным. Это требует высшей системы, чтобы контролировать их и сказать им, прекратите требовать больше и больше». Заметьте, это ученый пишет. Это человек, который пишет не столько с христианской точки зрения, сколько вообще с практической, биологической точки зрения. И он говорит о том, что для того, чтобы ребенку нормально функционировать, для этого нужна какая-то более высокая сила, которая бы сказала его желаниям «хватит». А у него этой силы еще нет. Поэтому ему нужна помощь взрослых людей, родителей, которые бы сказали за него, вот это хватит тебе. Потому что если вы не скажете этого, то тогда он будет продолжать искать большего, искать большего, искать большего. И в конце концов придет к тому, что он просто потеряет способность иметь удовольствие вообще. Разрушить себя и физически, и психологически. На начальном периоде жизни ребенку крайне необходимы родители, которые будут направлять и ограничивать его желания. Они будут воспитывать в нем эту способность. И этого не знает современный мир. Сегодня дети не только определяют, что они будут кушать. Я помню, как мама одна, видел лично, сидит возле своего трехлетнего отпрыска, который капризничает, а она, ну, чтоб ты съел. Он должен съесть то, что есть, и то, что ему нужно. Так сегодня не только дети трехлетние выбирают, во что одеться, и не только выбирают, что покушать. Сегодня родители некоторые думают, что ребенок должен выбрать, какого он пола. Это странно звучит. Но в Канаде совсем недавно опубликовали одна пара. Она считает, что это слишком навязывает, это слишком неправильно, если мы навязываем ребенку его пол. То есть, если мы одеваем ее как девочку и его как мальчика. И поэтому у них родился ребенок, и они, вернее, родился ребенок не поэтому, а родившийся ребенок, который у них родился, они решили, что они никому не скажут, какого он пола. Они дали ему имя нейтральное – Шторм. И они говорят, ребенок должен вырасти и сам потом решить, кто он, мальчик или девочка. Речь не идет о том, что у него какие-то физиологические изъяны, что они никак не могут определить. Кто-то сказал мне, это же очень просто, сними дайперс. Речь не в этом. Они говорят, нет, у него в душе он должен понять, он мальчик или девочка. Вы понимаете, куда движется вот это извращение человеческого ума? Джейси Райл. Английский проповедник конца 19-го, начала 20-х годов говорил об абсолютной недопустимости позволять детям жить, руководствуясь своими собственными желаниями. Он пишет следующее. «Если вы хотите правильно воспитать своих детей, то наставляйте их держаться того пути, по которому им необходимо идти, а не того, который они хотели бы выбрать сами. Не забывайте, что дети рождаются с естественной и явной склонностью ко злу». И поэтому, если вы позволите им выбирать свои пути самостоятельно, то не сомневайтесь в том, что они выберут зло. Умоляю вас, он продолжает, не позволяйте ребенку следовать своим собственным, своим нравным вкусам и наклонностям. Он сам еще не знает того, что хорошо для его ума и души. Точно так же, как он не знает и того, что хорошо для его тела. Вы не должны позволять своему ребенку самому решать, что ему есть, пить или во что он должен одеваться. Заметьте, это 19-е столетие еще. Воспитывайте своего ребенка так, чтобы он придерживался правильного библейского пути, а не того пути, который ему нравится и который соответствует его прихотям. В этом ужас нашего времени. Это действительно огромная беда, в которой находится человек. Кроме того, как я уже сказал, жизнь в погоне за удовольствиями в конце концов убивает психику ребенка, лишая его способности радоваться обычным вещам. Вот что пишет об этом Арчибальд Харт. «Способность испытывать удовольствие – это хорошо. По сути, это является необходимостью для хорошей жизни. Вместе с этим слишком много хорошего, включая удовольствие, наносит вред нашему мозгу». Опять-таки, это биолог пишет. Это психолог, который изучает физиологию. «Слишком много хорошего наносит вред мозгу». Это обкрадывает центр удовольствия, делая возможным доставить удовольствие только очень большими возбудителями, такими как наркотики и секс. Вот почему дети сегодня в 12 лет беременные. Потому что они в 5 лет испытывали такой уровень возбудителей, чтобы получать удовольствие, что когда им 12, им уже куклы, ну совсем, это просто детский сад. Им уже нужна такая доза возбудителей, чтобы получить удовольствие. которая приводит их к наркотикам или к сексу. Ученые ясны в утверждении, что есть натуральный предел удовольствия, когда мы его переходим, наслаждение потеряно. Итак, это трагическая реальность жизни общества, в котором мы находимся. Три проблемы, запомните. Отрицание абсолютов, отрицание авторитетов и отрицание необходимости контролировать свои желания. Это три самых больших врага, которые сегодня угрожают нашим детям. Давайте теперь посмотрим, у нас есть еще полчаса для того, чтобы посмотреть на то, каким образом Священное Писание помогает нам победить этого страшного зверя под названием постмодернизм. Эти тексты, которые мы прочитаем сегодня из 6 главы книги Второзакония, 6 и 7, они помогают нам увидеть, что есть три главных элемента, которые должны иметь место. Первое – это целостная жизнь родителей. Что нужно для того, чтобы сохранить детей, защитить их? Целостная жизнь родителей. Второе – это мудрое наставление детей, эффективное наставление. И третье – прочная и мудрая защита. Давайте мы коротко остановимся на каждом из этих трех. Шестая глава Второзакония, 4 стиха. «Слушай, Израиль, я не буду читать то, что было до того». Там он опять повторял и говорил, что «я пишу это для того, чтобы тебе хорошо было и сынам твоим, и сынам сынов твоих было хорошо». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Провал воспитания в наше время сегодня заключается не в том, что общество такое агрессивное, а в том, что родители такие безответственные. Жизнь родителей сегодня, жизнь христианских родителей, к сожалению, она очень часто не имеет в себе того, что крайне необходимо – для того, чтобы они могли эффективно влиять на своих детей. Обращаясь к народу, Моисей говорит им о нескольких ключевых вещах, из которых складывается целостная жизнь. Прежде всего, целостная жизнь начинается с признания абсолютности Бога. Видите, как это прямо противоположно тому, о чем мы только что говорили. Постмодернизм, современное общество отвергает абсолют. И прежде всего абсолютность Бога. Я вам скажу очень интересную вещь. Несколько времени тому назад, когда у меня был один из разговоров с людьми, которые критикуют нас. В этом разговоре они задают мне вопрос, вот что вы помешались на абсолютности Бога? Абсолютный Бог, абсолютный Бог, абсолютный Бог. Все обусловлено, и поэтому мы должны учиться смотреть на все, как на обусловленные вещи. Вы знаете, это очень опасная тенденция, потому что если только ты в своем сознании не допустишь или допустишь вариант, возможность, что Бог чуть-чуть меньше, чем абсолют, это будет началом катастрофического конца. Вот поэтому в Священном Писании очень много сказано подобных вещей. Слушайте еще раз 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Эти слова означают, что Он абсолютный Бог, что нет ничего и нет никого подобного Ему, нет никого на Его уровне. Это базовая ценность жизни, дорогие мои. Именно отсюда исходит абсолют всего вообще. И заметьте, эти слова обращены не к молодому поколению. Эти слова обращены к родителям. Эти слова обращены к отцам и матерям. Эти слова обращены к народу. И здесь сказано о том, что народ, родители должны жить так, чтобы их жизнь ясно отражала, что Бог – это абсолют. В чем это выражается? Бог – это Творец Вселенной. Он ни у кого не спрашивал, как сотворить Вселенную. Он сам самостоятельно решил, какой она будет. Бог – это Владыка, всемогущий Владыка Вселенной. То есть Он управляет всем миром, и нет никого, с кем бы Он советовался о том, как управлять миром. И в этом смысл абсолюта Божьего. И нам нужно жить так, чтобы дети наши видели, что мы воспринимаем Бога абсолютно. Более того, Бог определил смысл и цель существования Вселенной и моего существования. Мы только что в среду говорили о молитве «Отче наш», когда мы, обращаясь к Богу в молитве, говорим: «Да придет Царствие Твое, не мое, не по-моему мир устроен, не так, как я этого хочу. Здесь не моя программа реализуется в мире, а Его план. И Он проявил свою милость огромную, что Он дал мне возможность, дал эту привилегию быть соучастником Его плана». Скажите конкретно, как вы живете? Как дети ваши видят в вас вот эту динамику? Видят ли они в вас ясное понимание, что Бог установил это? И я, живя на земле, ищу того, чтобы подчинить свою жизнь Ему. Именно об этом проповедовал апостол Павел, когда он обращался к мудрецам в Ареопаге. Именно это исповедовали великие мужи Божии, которые жили, жизнь которых описана на страницах Священного Писания. Дети, которые растут в такой атмосфере, они будут понимать, что Бог есть. Они будут понимать, кто Он. Они будут понимать, что Его нужно бояться, что будет день, когда Он будет судить. Я очень часто встречаю сегодня людей, которые говорят: «Бог меня поймет». Люди, которые говорят: «Ну не может Бог так строго судить». Люди, которые говорят: «Не может страдание в аду быть вечным». А на основании чего? На основании простого явления люди думают, что Бог должен считаться с ними. Итак, это первый элемент, связанный с целостностью жизни родителей. Нам нужно учиться жить. И это касается не только родителей вообще. Это касается нас, старшего поколения в церкви. Вы пожилые люди, взрослые люди. Вам не нравится, как молодежь одевается? Вам не нравится, как молодежь себя ведет? Вам не нравится их развязанность? Это очень хорошо, что вам это не нравится. Но теперь вместо того, чтобы пробовать пинать их, начните с того, чтобы посмотреть на себя, насколько я, живя, показываю, что перед Богом нужно преклониться, что Он абсолют, и Ему должна быть подчинена моя жизнь. Так, это первое. Второе. Второй элемент целостной жизни – это посвящение своей жизни Богу. Пятый стих. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Этот принцип очень резко контрастирует с постмодернистской идеей любви к самому себе, удовлетворению своих собственных желаний. Здесь сказано наоборот: «Люби Господа Бога всем сердцем твоим, ничуть себя не люби. Полностью люби Его и только Его, и всею душою, и всем разумением, и всею крепостью». В этом главный постулат вот этой целостной жизни. Это совершенно неизвестно современному миру. Даже современный христианский мир очень сильно сконцентрирован на угождении самому себе. Они используют религию как инструмент для того, чтобы угождать самим себе. Сегодня, когда весь мир пропитан идеологией самоугождения, научить детей любить Бога и любить ближних можно только посредством личного, яркого и конкретного примера такой любви. Дети должны расти в атмосфере такой любви. Они должны знать, что отвержение себя и искренняя любовь к Богу является настоящим благом, несмотря на то, что весь мир говорит обратное. Третий элемент целостной жизни, который необходим для того, чтобы мы могли эффективно влиять на детей, это подчинение авторитетности Божьего Слова. Первое – признание Божьего абсолюта. Второе – любовь к Богу. То есть отвержение себя как главного объекта ценностей и признание Бога как главный источник блага, как того, ради которого мы должны жить. Третье, подчинение авторитетности Божьего Слова, 6 стих, «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твое». Священное Писание, библейская истина должны быть сердцевиной жизни родителей. Нам нужно научиться жить так, чтобы дети видели, что мы, возникает у нас вопрос, бежим к Слову. Мы не только Библию читаем иногда, а мы живем ей практически. Мы не философствуем о Библии, а мы ищем в ней основания для жизни. Да будут эти слова в сердце твоем. Хотите быть эффективным родителем? Помните, что без этих трех качеств, о которых мы говорили, вы никогда не сможете им быть. Есть вторая ответственность нас, как старшего поколения, перед детьми. Это эффективное наставление. Первое, нам нужно самим жить целостной жизнью. Второе, нам нужно их наставлять. Некоторые говорят, пусть дети сами увидят мой пример и разберутся. Да, Библия говорит о том, что очень важно иметь пример, но очень важно, не менее важно говорить. Когда мы смотрим на то, что Моисей представляет здесь народу, он говорит о трех аспектах родительского наставления. Первое – это наставление обязательное. Заметьте, 7 стих он говорит, «И внушай их детям твоим». Заметьте, как это сильно отличается от того, что говорит мир. Мир говорит, ну чтоб ты съел. Мир говорит, я предоставлю ему много вариантов, и пусть он выберет. Здесь совершенно другое сказано. Здесь сказано, определи, что правильно, и внуши это ребенку. Вы знаете, что значит слово «внушай»? Слово «внушай» – очень интересное слово. Оно берет свое начало, свой корень. От слова, которое применяли для описания работы гравера. Вот когда гравер или скульптор, когда он на глыбе каменной выбивает слова, выбивает текст какой-то. У него есть зубило, у него есть молоток, и он точно, настойчиво, это длительный процесс, очень такой требующий великой точности, он очень точно штрих за штрихом наносит на эту каменную глыбу. Так вот, это слово используется здесь. Когда сказано «внушай», это не значит «читаем лекции». Это не значит «Библия их по голове», чтобы так пробрало до корня. Это тщательная, настойчивая, очень точная, очень проникающая внутрь работа над сознанием ребенка. Библия повелевает и говорит, это каменная глыба сердца вашего ребенка. Кстати, слово «внушай», еврейское слово, оно самое базовое его значение – это «заостри» или «проникни в самую-самую сердцевинку». В этом главная задача родителей. В этом главная ответственность старшего поколения перед младшим поколением. Вот почему мы проводим многочисленные занятия. Мы хотим помочь родителям, чтобы они научились пользоваться этими инструментами. И внушай. Это сознательная, настойчивая, трудная работа. Она требует большой точности, терпения, времени. Но если она проделана успешно, результаты ее останутся надолго. Поэтому внушать невозможно без глубокого знания вашего ребенка, без искренней любви к вашему ребенку, без заботы о нем, без понимания того, насколько тонка его личность и насколько она поражена грехом. Это невозможно без доверия ребенку. Нам нужно проникнуть в самую сердцевинку и вытащить оттуда все неправильное. И насечь там, на этом сердечке, правильные слова. Заметьте, как далеко современное общество от этого. Но вы знаете что? Если вы не будете внушать, вы знаете, что кто-то другой внушит. Мультфильмы эти, кажущиеся вам безобидными. Самые разные программы. Peer pressure. Образование потом. Внушит, насечет. И насечет так глубоко, что вы потом не вышкребаете это. Вы встречались с молодыми людьми, которые бездумно прожигают свою жизнь? Я встречался со многими. И мне жалко, сердце слезами обливается. Я ему говорю: ты не видишь, что ты делаешь? Ты не видишь, что ты разрушаешь свою жизнь? Он мне говорит: а я не могу по-другому. Вы знаете, почему не может по-другому? На это есть причина. Потому что с детства насечены были вот эти, эта резьба. Вы не пробовали что-то закручивать, когда резьба другая? Потому что резьба внутри насечена под другое. Так вот, если родители не насекли эту резьбу, если эта резьба набита миром, то потом вы хоть сколько его ведите к пасторам, ведите в молодежные собрания, ведите в детскую воскресную школу, ведите на Resolve Conference, везите еще к самым-самым великим Билли Грэймам. У него уже резьба набита. И он уже не может по-другому. Некоторые родители говорят: это плохая компания. Вы знаете, почему ваш ребенок пошел в плохую компанию? Потому что у него вы сложили тенденцию к тому, что он встречается, ведь разные же дети встречаются с плохими детьми, но не все же идут за плохими. Это очень, очень простая наука. Кто-то не внушил, а кто-то внушил. Это сверхсерьезные истины, которые в огромной степени определят то, чем будут жить ваши дети. Родители, знайте, что каждый Божий день в сознании ваших детей закладываются ценности. Если их не закладываете вы сознательно и тщательно, их закладывает кто-то другой. Не думайте, что 2 часа в собрании исправят его. Кстати, следующее качество вот этого наставления говорит об этом. Оно должно быть практичным, оно не только обязательное, оно должно быть практичным. Здесь написано так: «И внушай их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих». Это означает, что для того, чтобы эффективно воспитать детей, им нужно внушать библейские ценности всегда и везде. 2 часов в собрании не хватает. Церковь – очень важное место, она играет очень важную роль в развитии семьи, но для того, чтобы сознание ребенка сформировалось, здесь написано: говоря о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Дело в том, что когда ребенок идет по миру, в его сознании постоянно возникают вопросы. Его сознание пытается переварить то, что он видит. И он видит совсем еще не так, как мы видим. Он не привык еще так видеть, как мы видим. Вы знаете, чем занимается каждый ребенок, когда он сталкивается с новыми явлениями? Он интерпретирует их. И ему нужна помощь в интерпретации. И мир предлагает ему эту помощь. Вот почему здесь написано: сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, внушай это детям твоим. Другими словами, задача родителей заключается в том, чтобы предоставить ребенку библейскую интерпретацию познаваемого им мира. Я еще раз прочитаю это. Задача родителей заключается в том, чтобы представить ребенку библейскую интерпретацию познаваемого им мира. Он еще не способен. Вы говорите ему про Бога, вы говорите про Библию, вы говорите про многие хорошие вещи. Но когда он, если вы не связываете это с реальностью жизни, то это для него отдельный компартмент, отдельный элемент жизни, а он идет в мир, и там в мире учителя в школе интерпретируют ему мир. Подружки интерпретируют мир. Они сталкиваются с этими явлениями, которые они не могут сложить в своем сознании. Немецкий нейробиолог, опять-таки, я вам привожу источники, написанные людьми, которые не связаны сильно с христианством. То есть они исследуют просто физиологические процессы. Еще один нейробиолог по имени Геральд Хюнтер. Он изучает развитие мозга и психики ребенка. Он говорит о потрясающей важности родительского наставления в процессе формирования сознания детей. Опять-таки, это человек, который cares less about religion, то есть он не беспокоится о религии. Его предмет, его объект исследования – это мозг и психика. Слушайте, что он говорит. «Детям нужны не только стимулирующие задачи, но и наставники. Им необходимы верные ориентиры, чтобы избежать сомнительных компаний и увлечений. И в этом им тоже должны помочь родители». Опять-таки, это уже нам кричат оттуда, из того лагеря, от людей, которые совсем не знают Бога. Это не просто психолог, а европейский психолог. Это уже очень много сказано. Именно об этом говорит Писание, Ефесянам 6:4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Или Ветхий Завет, притчи 22:6. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Я уже вижу, что я не успею закончить остальные 10 или 9 страниц, которые у меня здесь еще остались. Поэтому мы сделаем еще одну проповедь в следующее воскресенье, для того, чтобы поговорить о самом последнем очень важном элементе, о том, как защитить же детей. Но я еще возьму несколько минут для того, чтобы коснуться третьего элемента того, что связано с наставлением. Итак, наставление обязательное. Если вы его не сделаете, сделает кто-то другой. Оно практичное. Оно должно касаться интерпретации мира. И третье, оно должно быть длительным. Мы должны понимать, что это на долгий срок. Родители, которые думают так, вот сейчас детки маленькие, сейчас пока они здесь вот, ну, ночью не спят, сейчас пока моя жизнь к ним привязана, а потом я уже буду жить, а детки уже сами. Wrong idea. Совершенно ложная идея. Вам нужно принять это образ жизни. И дети в вас будут нуждаться всегда. И вам нужно понять, что ваша жизнь, дал Бог ребенка, она радикально поменялась, и вы будете больше для себя жить не будете. Вы и так для себя не должны были жить с момента, когда вы посвятили себя Иисусу Христу. Длительное. Моисей подчеркивает, он говорит несколько позже в этой же главе, он говорит, что родители должны быть готовыми объяснять сущность своей веры на всех этапах формирования детей. 20 стих, посмотрите, 6 главы. И мы в следующее воскресенье еще почитаем 7 главу. «Если спросит у тебя сын в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну своему». Дальше объясним, как вас Бог спас. Заметьте, это сверхважная истина. Другими словами, если сказать просто об этом, задача родителей заключается в том, чтобы в периоде раннего детства они могли сформировать в детях базовые ценности, которые позволят им, тогда, когда они придут в возраст, когда они должны обретать свою веру, чтобы они пришли к вам и задали вопрос, а почему ты веришь? Чтобы они спросили у вас, что значит сии уставы. Чтобы они не спрашивали у преподавателя колледжа. Или чтобы они не спрашивали у своего друга, который неизвестно кто на интернете им написал. Но чтобы они спросили у вас в последующее время. Заметьте, дети растут, они постоянно изменяются. И родители должны с ними изменяться. И они должны сегодня решать такую задачу, чуть позже решать другую задачу, в подростковом возрасте решать третью задачу. Если спросит у тебя сын в последующее время, ты должен быть готовым сказать о своей вере. Родители – первые люди, которые обязаны привести своих детей к спасительному знанию Евангелия. Дети должны доверять вам, дети должны видеть в вас авторитет, дети должны знать вас, что вы знаете, почему вы верите. Это никогда не заменит церковь, воскресная школа, молодежное служение или радиопроповедники. Какими бы важными они ни были. В этом заключается одна из главных задач родителей. Им нужно жить так, чтобы по мере взросления у детей все больше формировалось чувство доверия к ним, чтобы они сами искали у них опыта и сами искали у них ответа. Мы будем молиться сейчас. Я думаю, нам есть о чем помолиться. Давайте мы сейчас, давайте мы встанем, давайте сосредоточим свои сердца для того, чтобы мы могли сейчас предстать перед нашим Господом, чтобы мы сейчас могли открыть свое сердце перед Ним и принести к Нему эту колоссальную нужду нашего времени. Давайте мы все, как церковь, помолимся за наших родителей. Помолимся за всех тех, в чьих домах есть дети. Попросим Божьей благодати, Его особой милости на то, чтобы Бог воспитал. Бог воспитал родителей, Бог дал им силы. И у нас сейчас армия молодых родителей. Вот одних только сейчас объявляли, скоро будут родители. Это те люди, которым сейчас нужна особая Божья благодать, чтобы выжить в это время, чтобы правильно подходить к воспитанию своих детей. Давайте помолимся о детях, помолимся о молодом поколении, чтобы Бог сохранил, чтобы Бог помог нам здесь в церкви иметь оазис, который бы защищал их от этих агрессивных действий.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог.